Наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Шествие в мир духовный, в мир Божий. Не может пребывать она в том, кто пригвожден к миру дольнему, где господствует плоть и грех. Слушай Евангелие, говорящее тебе и святых отцов, объясняющих Евангелие. Слушай их внимательно, и мало-помалу вселится в тебя живая вера. Уверовать в Бога и в Евангелие могут все. Деятельную веру сажают подвижники Христовы. Живая вера есть дар Божий, достояние одних святых Божиих. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, привороченной неделе 19 по Пятидесятнице.
Oh.
у тебя все не свое, и богатство, и дар слова, и душа, ибо и сама душа, ибо и она от Господа. Поэтому, когда потребует нужда, отдай и душу свою. Если же ты любишь ее и не хочешь отдать, когда тебе повелевается, то ты уже неверный домостроитель. Можно ли противиться, когда повелевает Бог? Я вот что скажу, потому особенно я удивляюсь человеколюбию Божию, что Бог, имея возможность взять у тебя все против твоей воли, не хочет делать этого без твоей воли, дабы ты заслужил награду. Например, Он может взять твою душу без твоей воли, но хочет, чтобы ты отдал ее по своей воле. Он может лишить тебя почести без твоей воли и сделать тебя уничиженным, но хочет, чтобы это было по твоей воле, дабы ты получил воздаяние. Он может сделать тебя бедным против твоей воли, но хочет, чтобы ты сделался таким добровольно, дабы даровать тебе венцы. Видишь ли, Божие человеколюбие и наше ослепление? Достиг ли ты высокой степени достоинства и получил власть? Не высокомудрствуй. Не ты достиг этой чести, а Бог облёк тебя ею. Береги ее как чужую. Не злоупотребляй на то, на что не следует. Не гордись и не присваивай себе, но считай себя бедным и незнатным. Если бы тебе поручено было хранить царскую порфиру, то ты, конечно, не стал бы злоупотреблять этой одеждой и портить ее, но с великим тщанием хранил бы ее для вручившего тебе. Получил ли ты дар слова, не гордись и не надмевайся. Это не твой дар. Не будь неблагодарен за дары Господни, но разделяй их с подобными тебе рабами». Не превозносись ими, как своими, и не жалей их разделить с другими. Кто знает, что находящийся у него не принадлежит ему, тот расстанется совсем благодушно, а кто скорбит при лишении, тот присваивает себе принадлежащее царю. Если мы сами не свои, то как же прочие наши? Ибо мы принадлежим Богу и по сотворению, и по вере. Разве ты не знаешь, что мы будем осуждены за то, что худо употребляли данные нам? Что не наше, а Господнее, то нам следует употреблять на подобных нам рабов. За это и богач был осужден, что не делал этого, равно и те, которые не почитали Господа. Не говори же, я издерживаю свое и наслаждаюсь своим. Это не твое, а чужое. Говорю чужое потому, что ты сам так хочешь». Бог желает, чтобы то, что вручено тебе для братьев, сделалось твоим. Чужое делается твоим, когда ты употребляешь его на других. А когда невоздержанно употребляешь на себя, тогда твое делается чужим. Ибо все твое есть общее для тебя и твоего ближнего, как общее солнце и воздух и земля и все прочее. Святитель Иоанн Златоуст. Возглашаются при богослужении воззвание «Вон мем горе имеем сердца». Эти и подобные возгласы служат нам напоминанием, чтобы предстоящие в церкви хранили полное самообладание, не позволяя своим мыслям рассеиваться, воображению мечтать. Кто употребляет усилия и привык держать внимание на предметах богослужения, во все продолжение его, тому нетрудно обуздывать тогда и свой язык. Притом должен заметить, что соблазнительные помышления, скрываясь в душе, вредят только ей, а неуместные и нескромные слова производят соблазн для молящихся и нарушают стройность священнодействования. Не для взаимных бесед сходимся сюда. Храм есть небо на земле. Священнослужение говорит святитель Иоанн Златоуст, хотя на земле совершается, но по чиноположению небесному. Посему верующие обязаны вести себя в церкви, как если бы восхищены были на небо. В всем месте небеси подобном да молчит всякая плоть человеча. Ибо, как сказал святой Исаак Сирин, разговор есть орудие этого грешного мира, а молчание есть тайна будущего века. Аминь. Архиепископ Херсонский и Одесский Сергий. Сокровища веры не вмещают ни земля, ни небо. Вера пребывает с имеющими ее. Она не обманывает обладающего ею, не изменяет приобретшему ее. Она не может быть похищена ворами, недоступна для грабителей, ее охраняет Бог, ради нее с готовностью дарующий всем все необходимое. Вера открывает даже врата смерти, заключает небо, изменяет пределы природы, превращает пламень в росу и притупляет жало смерти. Веры называют зажигающуюся в душе от света благодати, подкрепляющую сердце свидетельством ума, чтобы не колебалось оно в несомненности надежды. Плод нашей христианской веры есть здоровье души. Следовательно, у кого душа нездорова, тот еще не стал настоящим христианином. Здоровая же душа делается силой божественной и светом благодати, даруемой Христом за веру. В эту субботу, дорогие радиослушатели, 26 октября по старому стилю, 13 октября, чествуется иверский образ иконы Божией Матери, принесена в Москву в 1648 году. Сказание об иверской иконе Богородицы начинается с IX века, когда неистовствовало иконоборство. Эта икона находилась первоначально в доме одной богатой, благочестивой и добродетельной вдовы, жившей близ Никеи, а потом в особенной храмине, устроенной усердием я неподалеку от дома ее. Она имела величайшие благоговения и часто обращалась к иконе с теплыми молитвами в нуждах своих. В царствование Феофила иконоборца, посланные им всюду истреблять святые иконы, пришли и к благочестивой Никейской вдове, но она обещанием им денег склонила их оставить у нее святыню до утра. При этом случай один из них мечом нанес удар образу Богоматери и причинил рану. По удалении корыстолюбивых и грубых истязателей вдова с сыном своим пришла в храмину, где находилась святая икона, и долго с колена преклонением и слезами молилась пред нею. Но чтобы сохранить ее от нового поругания, вдовица в ту же ночь отнесла святыню на морской берег и там, повергшись на землю, умоляла Царицу Небесную избавить ее от гнева царского, а образ свой от потопления. После молитвы, облобызавши икону, опустила ее в море и к великой радости своей увидела, что икона в прямом положении устремилась по воде к западу. Благочестивая мать внушила сыну своему удалиться от гонений иконоборцев в Грецию. Юноша отправился в Салонию, оттуда переселился на гору Афонскую и там принял иночество. От него афонские иноки услышали об иконе, которую мать его пустила по морю. Через 200 лет после этого события иноки и в Афонской Иверской обители, основанной в 980 году и названной Иверской в честь основателя трех знатных иверцев, в один вечер увидели на море огненный столб. Явление повторялось несколько дней и ночей сряду. Не понимая, что значит это видение, они долго в недоумении и страхе творили молитву. Когда же собрались пустынножители из всех окрестных монастырей и подошли ближе к морю, усмотрели, что столб огненный возвышался над иконою Богоматери, стоявшую на воде, и по мере приближения их удалявшуюся от них. Инки монастыря Иверского собрались во храме и со слезами молились Богу даровать им чудесно явившуюся на море святую икону. В то время жил в монастыре благочестивый старец Гавриил родом из Иверии. Ему во сне явилась Божия Матерь, осенная светом небесным, и повелела возвестить настоятелю и братьям, что она хочет дать им икону свою в помощь и заступление, повелев старцу, чтобы он с верою шел по морским волнам и принял икону ее для своей обители. Гавриил объявил о видении. Настоятель и братья в следующее утро вышли на берег при молебном пении с кадилами и светильниками. Старец небоязненно приблизился по водам к святой иконе и сподобился принять ее своими руками. С радостью иноки встретили ее на берегу и устроили здесь для нее молитвенную храмину. И 3 дня и 3 ночи непрерывно совершали Пресвятынею молебствие. После сего внесли ее в соборную монастырскую церковь и благоговейно поставили в алтаре. Впоследствии Богоматери угодно было поставить свою иверскую икону на другое место. Однажды пред заутренний инок, назначенный для возжигания свечи лампад, вошедший по обычаю во храм, не нашел иверской иконы на том месте, где поставлена она была. После долгого искания обрели ее на стене над монастырскими воротами и отнесли на прежнее место. Но в следующее утро она снова явилась над воротами и снова перенесена была в соборный храм. Такое перенесение и возвращение иконы совершалось несколько раз. Наконец, Богоматерь вторично явилась во сне старцу Гавриилу и сказала: «Объяви, братья, чтоб они более не искушали меня и не усиливались удерживать икону мою в соборе, а оставили бы ее на воротах. Я не желаю быть хранима вами. Я хочу быть вашей хранительницей не только в настоящей жизни, но и в будущей. Да уповают на милосердие сына моего все здесь пребывающие в добродетельном житии и страхе Божием. И вот вам знамение, доколе икона моя будет в обители вашей, дотоле благодать и милость сына моего к вам не оскудеет». С того времени обрадованные братья не тревожили более святую икону и устроили церковь во славу Преблагословенной Богородицы над монастырскими воротами, где она сама избрала для себя место. В этой церкви честная икона ее и теперь стоит на левой стороне царских врат. По имени обители она названа Иверскою, а по месту пребывания ее над воротами именуется Портаитисою, вратарницей или превратницей. Чудеса и исцеления, бывшие от святой иконы Иверской Афонской, неисчислимы. До ныне видна на ланите изображенная Пречистой Девы рана, нанесенная разбойником. Этот варвар в неистовстве поразил икону ее мечом, и в ту же минуту из лика Богоматери как бы из живого истекла кровь. Приведенный в ужас таким необыкновенным явлением, он тогда же покаялся и поступил в число братьев Иверского монастыря, где кончил дни свои в строжайшем подвижничестве и прозван был «святым варваром». Подобным образом покаялись сарацинские хищники, некогда ограбившие Иверскую обитель, и не только обратились к Богу истинному, но и все свои сокровища отдали для возобновления опустошенных ими храмов. Заступление Божьей Матери, вратарницы, обязано также обитель Иверская спасением своим от нашествия персов, которые под предводительством Амиры на 15 кораблях пристали к берегам Афонским с намерением ограбить Иверский монастырь. Устрашенные иноки, взяв с собой церковные сосуды и святую икону, укрылись в одной укрепленной башне и там молились Пресвятой Богородице, да сохранит их и спасет обитель свою от разорения. По молитве их внезапно последовала буря и потопила все корабли персидские с находившимися на них людьми. Амира, видя погибель своих воинов и судов, раскаялся в своем дерзком поступке и просил иноков молить Бога о помиловании его, причем вручил им множество золота и серебра для построения новых стен вокруг обители. К чудодействиям Божьей Матери должно отнести и то, что святая икона ее, находясь на вратах монастырских, часто не допускала входить туда людей, имевших какую-либо душевную нечистоту. Иверская обитель со времени явления в ней чудотворного образа не имела ни в чем недостатка. Многие вклады боголюбивых людей обогатили ее украшениями и сокровищами. В 1647 году Никон, новоспасский архимандрит, а впоследствии патриарх всероссийский, по случаю пребывания в Москве Иверского афонского архимандрита Пахомия для сбора милостыни, просил в пользу афонских монастырей с дозволения царского, просил его прислать в Москву верный список с тамошней древней чудотворной Иверской иконы. Совершенно точный список, начертанный при посте и молитвах, и по принесении всей братья обители усердных молитв отправлен из Афона. Святая икона, сопровождаемая афонскими иноками, прибыла в Москву в 13-й день октября, или по нынешнему 26-й день октября 1648 года. Первопрестольная столица у Воскресенских ворот святая икона торжественно встречена была самим царем, со всем его семейством, патриархом Иосифом, духовными боярами и многочисленным народом всякого возраста и звания. Потом она, прибывшая с Афона в Москву, святая Иверская икона, первоначально поставлена в Никольском монастыре, основанном афонскими иноками, отчего монастырь стали называть греческим. Потом она принесена перенесена и в 1669 году 19 мая поставлена в Москве в особую часовню для нее, устроенную у Воскресенских ворот. Вероятно, воспоминание того, что в Афонской обители Пресвятая Владычица избрала место для своей иконы на вратах монастырских. Сообразно с этим и в Москве она представляет небесную вратарницу, охраняющую главные врата первопрестольного города. Московская Иверская икона прославлена многими благодатными знамениями. Жители Москвы и все православные христиане имеют к ней великое благоговение. В 1812 году во время нашествия французов Московская Иверская чудотворная икона по высочайшему повелению препровождена была из Москвы во Владимир. В часовне пред святой чудотворной Иверской Московской иконы, по словам очевидцев, ежедневно секался из разных мест множество богомольцев всякого возраста и чина. Православные цари и прочие лица царского дома при посещениях своих древней столицы останавливались у часовни Воскресенских ворот для поклонения святому лику Преснодевы. Весьма часто подымали икону в домы, тогда она, везомая по улицам столицы, хотя сокровенно в своей особо устроенной колеснице, представляет умилительное зрелище. Все встречающие икону, идущие и едущие, немедленно посторняются для беспрепятственного ее следования. Все осеняют себя знамением креста и поклоняются. Когда Иверскую икону, явившую многие чудеса, стали часто носить в дома болящих и страждущих, то, чтобы часовня не оставалась без святыни, написан был другой подобный образ, находившийся в часовне вместе с чудотворную иконою. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, об Иверской чудотворной иконе Божией Матери. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем евангельское литургийное чтение недели 19 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Так, в нынешнюю 19-ю неделю представляется Евангелие недели 21 в связи с крестовоздвиженской приступкой. И это Евангелие читается притча о семени, свидетельствующая, что Иисус Христос предлагает спасительное учение свое всем без различия, подобно сеятелю, который не различает находящиеся пред ним нивы. Если же благодатное и спасительное семя Слова Божие приносит не одинаковые плоды, то это различие зависит от свойства приемлющей земли, не от природы людей, но от их воли. Воля и сердце иных из нас бывает подобно утоптанной дороге по чрезмерной беспечности нашей, иных подобно каменистой земле по легковерию, малодушию и непостоянству, иных тернию по преданности житейским удовольствиям, заботам и суетам, иных, наконец, подобно доброй земле по чистоте сердца и терпению. Таким образом, препятствия благотворному и спасительному действию Слова Божия заключаются в нас самих, и к обличению нашему только четвертая доля из нас, подобно доброй земле. Чтением апостола в неделю 19-ю Церковь поучительно представляет нам в лице апостола Павла избранного орудия Божия и обилие благодати Божией и великое искушение, и великость искушения, коим он многократно подвергался, удостоенный видений и откровений Божии, восхищенный до третьего неба и слышавший неизреченные глаголы, их же не лить, то есть невозможно есть человеку глаголать, апостол считал необходимым хвалиться только о немощах своих. «Да никако кто вознепщует о мне паче, еже видит мя, или слышит, что от мне. И за премногие откровения, да не превозношуся, да десями пакостник плоти. А сем трикраты Господа молих, да отступит от меня, и речами давлеете благодать моя, сила бы моя в немощи совершается». Сколько же нам надобно хвалиться своими немощами, нам чуждыми, благодатных даров при одних естественных силах, и то омрачаемых и утрачиваемых через грехи. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушащие, и которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15. Нынешнее Евангелие уясняет нам причины, почему чтение, слушание и даже знание Слова Божия не приносят людям спасительных плодов. Простой и внушительной притчей уясняется причина бесплодности человеческих стремлений осветить душевную тьму светом понятий и познаний. Господь Бог создал человека с прирожденными способностями понимать и любить истину, с возможностью отвращаться от лжи и всякого зла. Наша душа хочет добра, ищет его. Оно ей многообразными способами даруется Господом. Но странное дело, достигнув цели, то есть принявши великий дар Божьей благодати, наша душа не умеет хранить этого дара. Здесь-то воочию на глазах у нас совершается безотрадное явление. Мы ценим дар, пока его не получали, а получив, делаемся равнодушными к нему. От чего это зависит? Прежде всего от того, что принимаем не сердцем Божий дар, а одними внешними чувствами. Доброе, искреннее, святое слово, сказанное в благоприятное время, не находит для себя почвы в нашей душе. Души наши — мелко вспаханная почва. В нее так поверхностно ложатся семена хороших чувств, что достаточно одного встречного противоположного впечатления, чтобы посеянные семена дружбы, любви, добрых связей, отношений, чистых намерений были потоптаны чужой безжалостной стопой. Таким образом, и само сердце наше, говорит Иисус Христос, похоже на потоптанную прохожими, пешими иконными дорогу. Сердце хочет внимать Слову Божию, но преданные земной суете в то же время не перестают внимать и слову пагубному. Известный образ действия кажется приятным, а вслед за тем он перестает нравиться, хотя в сущности он все тот же. Открывается наша душа, чтобы принять в себя свет божественной радости, но тут же гасит этот свет. Опять в душе настает мрак, колебаний и сомнений. От такой легкомысленной переменчивости благодать Божия не производит в наших сердцах добрых плодов. Там по-прежнему остаются одиночество, холод, жажда, не истины, но только впечатление. Нам хочется не нравственного успокоения, но только одного раздражения чувств. Неудовлетворенность страдания сердца выражается и другим образом. Душа человеческая томится, ей хочется радости. У нее нет твердой опоры, на которую она бы оперлась. Ее давит мрак холода и одиночества. И вот Господь освещает такую душу. Он шлет ей луч своей благодатный. С небес посылается ей и святое упование, и начало благих радований. Но что же? Сердце человеческое, говорит Иисус Христос, уподобляется каменистой почве. Оно воспринимает, но не простирает корня благодатного дара вовнутрь души. Едва у таких людей случится первое искушение, как они уже забывают про полученный дар благодати. Они не выдерживают своих привязанностей и губят их. Такие люди любят идти, говорит Иисус Христос, широким путем к своему счастью, пренебрегая узкими вратами. При встрече с трудностями или скорбями они тотчас ослабевают в своем благородном усердии и совсем бросают предпринятое намерение, остаются бедные, теми же холодными, одинокими и безутешными, какими были. Бывает и еще хуже, что в сердце нашем доброе семя производит тернии. Так часто в жизни человек мечтает о счастье, оно ему дано, как его законная доля от Господа, раздаятеля всех благ, но он легкомысленно к нему относится. Преданный житейским заботам, он не удовлетворяется приобретенным и ищет нового. В этом же новом утрачивает и прежнее, теряет и то, что имел. Там, где человек уповал найти дружбу, находит измену и вероломство. Там, где он думал найти правду, находит обман. Бедное человеческое сердце, и сливая, рвется. Оно как бесплодное поле в неурожайном году. Нет в нем живого колоса, но сплошь трава колючая, грубая, несъедобная, вредная. Но велика та душа, в которой возрастает от одного семени 100 семян. Эта плодотворность бывает в душах чистых, которые умеют хранить дарованную им благодать, как святыню, которые умеют беречь принятую святыню в терпении и уповании. Терпению же и упованию — главное средство молитва. Она, как благотворный воздух, возвращает и укрепляет все наши душевные силы и ум, и волю, и чувства. О, братья мои и сестры, не забывайте никогда, что души всех облагодетельствованных святыми таинствами людей — почва, благословенная Иисусом Христом, которая может быть всегда цветущей и плодородной. Мы же всегда можем быть жизнерадостными и святыми при помощи благодати Святого Духа, которая да будет со всеми вами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Какой урожай приносит Слово Христово на доброй земле? Иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Так Господь сказал по бесконечной Своей милости и снисхождению к людям. Он не требует со всех людей одинаково, но от одних больше, от других меньше, лишь бы как можно больше душ спаслось и наследовало Царство Небесное. Евангелист Лука упоминает только о вторичном плоде, принесло плод вторичный, чтобы в общем показать обилие урожая на доброй земле. А Матфей и Марк говорят не об обилии урожая вообще, но о трех различных количествах плодов, которые удовлетворяют домовладыку. Этим выражается та же мысль, что и в притче о талантах. И к рабу с 10 талантами, и к рабу с 4 талантами Господь обращается с одинаковыми словами и равно их награждает. «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего, ибо и Царствие Небесное имеет ступени величия и власти». И не все спасенные создания находятся на одной ступени, хотя все в несказанном сиянии и неизреченной радости. Кто имеет уши слышать, да слышит. Словами этими завершил Господь и толкование притчи, как до этого теми же самыми словами завершил перед народом саму притчу, да еще и возгласил сие. Два раза он повторяет одни и те же слова, и оба раза сказано «возгласил». Для чего? Для того, чтобы пробудить внутренний слух в оглушших людях. Чтобы эхом отозвалась жизненная мудрость его сквозь многие столетия, и чтобы услышали они все поколения людей до конца времен. Потому-то он повторно возглашает и повторно говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Возглашает человеколюбивый друг людей, единственный друг тех, на кого, словно на брошенную падаль, набросились черные птицы небесные. Возглашает, чтобы предупредить об опасности. Возглашает, чтобы указать один единственный узкий путь спасения из гнилостного горения и дыма этого мира. Возглашает кроткий и благий Господь, ибо речь здесь идет ни о чем меньшем, как о спасении жизни человеческой. Не о платье, не о доме, не об имуществе, но о жизни. Он возвышает свой глаз не от гнева на людей, но подобно нежной матери, которая увидела чад своих среди змей и закричала. Дети играют и не видят змей, а мать видит. А если дети и увидят змей, они не знают, как спастись. А мать знает, потому мать и взывает к чадам, потому Христос и взывает к людям сначала до конца истории. Кто имеет уши слышать, да слышит. Да будет честь и слава живому и живоносному Господу и Спасу нашему Иисусу Христу, с Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский, Жичский и Охридский.
Славнейшую, без сравнения серафим, без истления Богослово родчую сущую, Богородицу тя величать.
Старец Паисий Афонский говорил: молясь, вы должны стоять со смирением и простотой маленького ребенка, дабы удостоиться отеческой заботы. Признавайте свою немощь и ничтожество, чтобы вас покрыла милость Божия, потому что как тень следует за предметом, так и милость Божия за простотой и смиренно-мудрием. Тот, кто чувствует свою греховность и воздыхает из глубины души выше того, кто может воскресить мертвое и своим учением помогать всему миру. Кто достиг познания своей духовной немощи, тот достиг совершенного смирения. Молитва нуждается в подготовке. Старец всегда советовал: прежде молитвы читайте несколько строчек из Евангелия или Патриарха. Отечника. Так согреется ваша мысль и перенесется в духовную страну. В своей книге о святогорских подвижниках старец писал: «Спокойная ночная молитва приносит большую пользу своим безмятежием и очень полезна для нашего духовного возрастания. Подобно тому, как тихий ночной дождь много помогает всходу растений. Хочешь, чтобы твоя молитва стала сердечной и была принята Богом, сделай страдание ближнего своим страданием. Даже одно сердечное воздыхание о своем ближнем приносит реальные плоды». Божественное извещение о принятии молитвы есть божественное утешение, которое человек чувствует после молитвы. Паисий Святогорец Афонский.
Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи хотелось бы немножко напомнить вам о 7-м Вселенском Соборе, так как в воскресный день Церковь чествует память святых отцов 7-го Вселенского Собора. Итак, преемник Капронима Лев IV, 775-780 года, продолжал гонение на святые иконы, хотя не так жестоко, как Константин. Сторона православной стала усиливаться, тем более, что нашла себе тайную, но сильную покровительницу в императрице Ирине. А смерть Льва IV подала Ирине возможность исполнить свое давнее благочестивое желание восстановить поклонение святым иконам. Благоприятный случай к исполнению намерений ее открылся в неожиданном обращении патриарха Павла, поставленного Львом IV в 780 году. Сделавшись болен, Павел в 784 году без ведома императрицы оставил патриарший дом и заключился в монастыре, где наложил на себя подвиг глубокого раскаяния, облёкся во вретище и посыпал голову пеплом, исповедуя, что он осознает свое заблуждение и вину в подтверждении Капронимова лжесобора и почитает себя недостойным сана патриаршего. Вместе с тем Павел убеждал заблудших обратиться на путь истины, а православных утверждал в истине поклонение святым иконам. Избранный на место Павла благочестивый Тарасий не иначе решился вступить на патриарший престол, как получив от императрицы обещание решить дело об иконах судом Вселенского собора. Таким образом, благочестие императрицы Ирины и ревность патриарха Тараса подвигли пастырей церкви к составлению Вселенского Седьмого Собора. В Константинополе прибыли многие пастыри церкви и настоятели монастырей из разных сторон. Но накануне открытия собора 1 августа 786 года иконоборцы произвели возмущение против собора, который по этому случаю отложен до следующего года и открыт был в Никее под председательством патриарха Тараса в числе 367 святых отец в храме Святой Софии 24 сентября 787 года и продолжался до 14 или 27 октября по нынешнему новому стилю. Прежде всего предстали пред Святой Собор, увлеченные заблуждением, с изъявлением раскаяния в своем согрешении. Отцы Собора, видя искреннее чистосердечное раскаяние их, воздав славу милосердному Богу, приводящему заблудших в разум истины, приняли их в общение с Церковью, исследовали и утвердили православное учение об иконопочитании в том виде, как оно издревле сохранялось в Церкви, в Писаниях святых отцев и в исторических сказаниях. Показали, что иконоборцы не первые стали укорять христиан за иконопочитание, а еще прежде их легкомысленные и нечестивые люди, смешивая его с идолопоклонством, причиняли святым иконам разного рода оскорбления. Иконоборцы в своем образе мысли суть только последователей и подражателей иудеев, язычников, евтихиян и сарацин. Произнесли проклятие на лжесобор Капронимов, который беззаконно присвоил себе название Седьмого Вселенского Собора. В заключение отцы выразили свое определение о почитании святых икон. Храним не нововодно все Писанием или без Писания установлен для нас церковные предания, от них же едино есть иконного живописания изображения, как повествованию евангельской проповеди согласны и служащие нам к уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова, последуя богоглагольному учению Святых Отец наших и преданию Кафолической Церкви, со всякой достоверностью и тщательным рассмотрением определяем, подобно изображению честного и животворящего креста, полагать во святых Божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и цках, в домах и на путях честные и святые иконы, написанные красками и из дробных камней, и из другого способного к тому вещества, устрояемые, якоже иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и непорочной Владычицы нашей Святой Богородицы, также и честных ангелов всех святых, взирающие на иконы, побуждаются воспоминать и любить первообразных им и чествовать их лобызанием и почитательным поклонением, а не богопоклонением, которое приличествует единому божескому естеству, но почитанием, какое воздается изображению честного и животворящего креста, святому Евангелию и прочим святыням, фимиам и поставлением свящей, каковы и у древних благочестивые обычаи был, ибо честь, воздаваемая образу, приходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу, изображенного на ней. Сегодняшняя передача, дорогие радиослушатели, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.